Слава нашему Господу, мы опять вместе. И я думаю, что сегодня, учитывая мои замечания вчера, некоторые будут более внимательны и не будут отвлекаться разговорами и улыбками друг к другу. Я вас очень прошу, чтобы так было. Пусть Господь нас благословит, материал очень серьезный, времени мало для подробного изложения. Ну, сколько Господь даст нам возможности, будем изучать. Мы продолжим сегодня исследование вопроса, той темы, которую поставлю у нас, это период Великой Скорби. Слово «Великая Скорбь», оно обозначено в Писании, и это называется период продолжения 7 лет. Или 70-я седьмина по книге пророка Даниила, он делится на две равные части, 3,5 и 3,5 года, в которые проходят различные события. Когда мы читаем книгу Откровения, 5 глава, показан десница. «Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатами». Это Бог. И он держит книгу. И это книга судов Господних. Поскольку весь суд отдан Сыну, то вначале Иоанн не понимает, он говорит, я много плакал, но ему говорят, не плачь, вот лев от колена Иудина победил, Христос, Агнец. И вот когда мы читаем 6 главу, Агнец начинает снимать печати. Мы уже немножко вчера об этом говорили, какие события происходят, войны, голод, эпидемии. Смерть. Смерть пожинает обильную жатву. Мы об этом говорили. Книга пророка Захарии говорит о том, что будет на всей земле, 2/3 на ней вымрут. Это огромное число. При снятии 5 печатей, период 6, действие 6, происходит запечатление, это событие. Период Великой Скорби. Запечатление 144 тысяч. Мы бы, наверное, мало об этом знали, кроме Писания, что написано. Если бы по парочкам, ходящие по дорогам, по улицам вот, городов люди, называющие себя свидетелями, фактически лжесвидетели, или свидетели всего лишь своих журналов, переделавшие Библию на свой лад, и вот, когда говоришь с ними о церкви, о будущем, не-не-не, это только 144 тысячи, там, а остальные мы здесь. То есть вот они очень много провозглашают об этом. Если вам приходилось с ними когда-либо беседовать, вот 144 тысячи, у них это на языке часто. Друзья, что представляют эти 144 тысячи запечатленных? Дело в том, что, как вот апостол Павел пишет, это послание к римлянам, римлянам 11 глава, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении тайне всем, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Церковь восхищается, церковь входит в небо, а Господь продолжает свое действие с Израилем. И для того, чтобы снять грехи, необходимо Израилю дать понятие, кто они и что за грехи их. Их положение очень хорошо описал апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, первое послание, читаю 2 глава. «Вы претерпели от своих единоплеменников, что те от иудеев, которые, иудеи, которые убили Господа Иисуса, его пророка, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца, приближается и разрушение Иерусалима». Это писалось в те годы, если приблизительно так дают дату смерти апостола Павла, 67-й год, то где-то вот в 60-х годах апостол Павел это писал. Вот такое было состояние евреев в то время, оно не изменилось по сегодняшний день. Да, они собираются в свою страну. Вот это сказано в книге пророка Оси в 6 главе. И 37 глава, и Иеремия 16 глава, 16 стих, ну и книга пророка Исаии, даже конкретно на чем они будут возвращаться, каким путем, каким транспортом будет возвращаться Израиль в свою страну. Это все написано. Но вы знаете, вот они собираются, вот это поле усеян мертвым костями собрались скелет, потом стали обрастать жилами, а потом только дух вошел. И то написано: «Оживит нас», вот 6 глава, «оживит нас через 2 дня, а в 3-й день восставит нас». Оживление и восстановление – это 2 действия. И они, хотя и вот ожили, собираются, обрастают жилами, у них очень мощная такая экономика, вооружение, даже атомное оружие есть в Израиле. Вот, с ним так осторожно соседи обращаются все-таки. Арабов много, Израиля мало. Израиль всего насчитывает в данный момент где-то во всем мире 16 миллионов, а в Палестине их живет очень мало. Так вот, такое духовное состояние Израиля – это настоящее время. И для того, чтобы вошел в них дух, и они ожили духовно, необходимо им будет пройти еще через страдания и через очищение до тех пор, пока они поймут свое беззаконие, свое отступничество, и, как в книге пророка Захарии написано, «воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать все колена, все племена, мужчины и женщины, будут рыдать, оплакивать». И вот когда это произойдет, там в Захарии в 13 главе уже с 1 стиха написано, что в тот день откроется источник дому Давидову для мытья греха и нечистоты. Мы прочитали римлянам, Бог говорит: «Сниму с них грехи их и даст он им при сознании своей вины вот этот источник для мытья греха и нечистоты». Это будет. Но в период этот, вот период великой скорби, для того, чтобы Израиль понял беззаконные пути свои, остановился и понял, что они когда-то, Мессия, Спаситель мира Христос уже приходил, они отвергли его, нет у нас царя, кроме Кесаря. Вот, и теперь они должны это все понять и оплачивать свое состояние. Но для того, чтобы они уверовали, для того, чтобы поняли, Бог будет посылать к ним еще свои глашатаи истины. Мы Слово Божие читаем в книге Откровения, 2 пророка действуют, трудятся там. И 144 тысячи, они тоже предназначены, это из евреев, кроме колена Данова. Я немножко скажу об этом. Они трудятся. Ну и еще, вы знаете, там написано в Откровении: ангел, летящий посреди неба, который возглашает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Ну, как кто там убоялся, или покаялся, или пал пред Богом. Так в книге Откровения не написано. Для нас важен вопрос тот, что Бог обращается к ним, желая восстановить их, чтобы они духовно ожили, и, повторяю, они пройдут через великие страдания еще, они будут очень гонимы, вот, претерпят многое, когда Антихрист, когда они поймут, что они приняли Антихриста, он сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога, А потом они увидят вот эту мерзость запустения, стоящую на святом месте, и тогда они будут гонимы, преследуемы, они отвратятся от Антихриста, и он обратится со всей злобой против них. 144 тысячи – это из всех колен по 12 колен дано незапечатленным. Ни одного. Есть такое у богословов предположение, я думаю, что оно оправдано, правильное, что Антихрист будет происходить из колена Данова. Ну, если вы читали, есть такая книжечка и схема, между прочим, правильная, что будет с этим миром Лангхаммера, автор, так, может быть, вы читали, может, изучали, правда, он там немножко говорит по-другому, что из колена Иудина, но Иаков, патриарх, родоначальник вот этих 12 колен, он, благословляя своих сыновей, всех, перед смертью, он от Дани сказал так: «Дан будет судить народ свой, как одно из колен. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи», так он сказал. Ну и потому, что из колена Данова незапечатленных, то можно сказать, что это верное предположение, что Антихрист будет происходить из колена Данова, как из, это их представитель, их родственник. Вот оно же по плоти, там он выходит, мы немножко в том будем говорить об Антихристе его времени, из моря выходит, то есть из среды народа. Такое еще событие, 10 свидетелей, книга Откровения, 11 глава, описано с 1 по 12 стих. «Дам двум свидетелям, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены в обретище». 1260 дней, 3,5 года, и совершается их труд. Это немалое время, и цель их – обратить Израиля. Они защищены Богом. Если кто захочет их обидеть, огонь выйдет из уст их, пожрет воров. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Ну, они имеют власть, и когда кончат они свидетельство, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет, и труп их оставит на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет. Мы, конечно, понимаем, где Господь наш распят, это Иерусалим земной. Ну вот, это такие будут события. Книга Откровения, 12 глава, тоже значимое такое событие. Это низвержение дракона из небесной сферы. Мы когда, я тоже упоминал уже это место Писания и книг, послание апостола Павла к Ефесянам, по воле князя, господствующий в воздухе, духа действия в сынах противления, князь господствующий в воздухе, около земное пространство, сфера сил, действия сил, духа злобы поднебесных, поднебесных, не небесных, когда-то было там, а потом поднебесные стали, а потом горе тебе, земля, читай, низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение силы Царства Бога нашей, власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, та сфера небесно очищена, теперь он на земле, клеветаж на них пред Богом день и ночь». Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, речь идет об израильском народе, начинается преследование. Друзья, книга Откровения, она повествует... Вот в последовательности здесь одно событие за другим. Следующая глава, 13, она говорит об Антихристе. Я хотел бы, чтобы взяли вы один лист или в тетрадях своих взяли, для этого нам потребуется одна всего лишь чистая страница. И разделите линии ее так вертикально пополам. Сделайте все, потому что материал, который сейчас продиктую, здесь он систематизирован, а вы, если будете изучать или у себя там где-то, особенно для братьев-проповедующих, этот материал очень нужный. 13 глава Откровения повествует о явлении Антихриста. Потом я о нем скажу. Запечатление подданных Антихриста, это тоже в 13 главе. Проповедь ангела, летящего посреди неба, это тоже событие перед Великой скорби. Откровение 14 глава, стих 6-7 провозглашает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Период страданий непокорившегося Антихристу, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Теперь, как я сказал, возьмите одну страничку, вертикально разделите пополам, вверху запишите такой заголовочек: «Антихрист и его система». Будете писать в левой колоночке и в правой колоночке. В левой колоночке будет упоминание о Христе, поскольку он антихрист, то есть противоположно Христу, против Христа. В левой стороне будем о Христе делать пометки, в правой – об антихристе. Запишите так, после антихриста его время, его система, напишите, тоже вверху так. Пусть вас эта линия не смущает, через нее пишите в центре страницы. Происхождение. Христос и антихрист. Смотрите, написано: «Христос явился с небес». Запишите места Писания. Иоанна 6 глава 38, Филиппийцам 2 глава 8 стих. Христос явился с небес. Антихрист поднимается из бездны. Откровение 11 глава, стих 7. «И когда кончат они свидетельство, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними». И 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих написано о нем, что он противящийся, превозносящийся выше всего, называемый Богом или святыню. То есть выходящий из бездны, Христос с неба, тот из бездны, Христос для спасения, а этот выходит, и противоположность Христу, он сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога. Как? Не Бог, но как Бог. Я прошу вопросы. Вы знаете, у меня слух с дефектом. Я слышу, что вы что-то говорите, но не различаю. Поэтому говорю, если у вас вопросы будут, пишите записочки. Это будет лучше для меня. Что? Иоанна 6 глава 38 стих и Филиппийцам 2 глава 8 стих. Дальше. Это происхождение, теперь явление, явление его, антихриста. Христос пришел во имя Отца своего. Иоанна 5 глава 43 стих. Христос пришел во имя Отца. Иоанна 5 глава 43 стих. Антихрист придет во имя свое, тоже то же самое место. Я пришел во имя Отца, не приняли, во имя свое придет, его примите. Тоже Иоанна 5 глава, 43 стих. Следующее. Духовная сущность. Духовно, кто он такой? Христос воплотился как святой. Мы читаем Матфея, помните, там рождаемый святой наречет Сыном Божьим. Как святой Марка, 1 глава, 24 стих. Христос как истина. Иоанна 14 глава, стих 6. Христос как истина. Иоанна 14 глава, стих 6. Антихрист как беззаконник. Христос святой, антихрист беззаконник. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 8. И тогда откроется беззаконник, который Господь Иисус убьет духом уст своих. Еще его суть как лжец. Лжец, воплощение лжи. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9. Явление, которое пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамением, чудесами ложными. Это 9 стих и 11. И за сие пошлет им Бог действие заблуждений, так что они будут верить лжи. Он лжец и отец лжи. Так о нем сказано. Это его суть. Христос истина, он ложь. Христос святой, он беззаконник. Христос – тайна благочестия. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих написано об этой тайне благочестия. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти». Антихрист – тайна беззакония. Христос – тайна благочестия, антихрист – той колоночкой пишем – тайна беззакония. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Антихрист – тайна беззакония. Деятельность. Залочек. Деятельность посредине. Христос служил в Израиле 3,5 года. Христос служил в Израиле 3,5 года, Марка 10 глава, стих 45. Антихрист господствует над миром 42 месяца, тоже 3,5 года. Христос воскрес из мертвых. Антихрист исцеляется от смертельной раны. У Христа церковь. Ефесянам 5 глава, 31-32 стих. Ефесянам 5 глава, 31-32 стих. «Посему оставит человек отца своей мать и прилепится к жене своей, будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви». Тайну сия, я говорю, по отношению, это Христос и церковь. У Христа церковь, невеста. Что еще интересно, братья и сестры, вот когда читаем Ефесянам 1 главу, 23 стих, просто это для нас с вами, как для Христовой Церкви. Это, знаете, такая высота умом абсолютно непостижима, как это все может быть, но все-таки читаю, которые о Церкви. Да, и все покорил под ноги его, поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем, наполняет все во всем Христос, церковь его полнота. Получается, что без церкви у Христа нет полноты. И вот эта тайна сокрыта от веков и родов, которая открыта была апостолом и проповедь. Христос создал церковь, евреи-язычники ходят в нее, составляет одно тело, и она будет взята Христом. Мы говорили уже об этом, пришествии Господа. Он придет, чтобы взять церковь, ввести ее в небо, и она предстанет пред Богом, период приготовления. Вот. А потом будет брак Агнца, упомянутый в 19 главе книги Откровения. Но будем помнить великое предназначение Церкви и никогда не терять этого славного достоинства, что без Христа, то есть без Церкви у Христа, простите, нет полноты. Будет брак Агнца. Но это уже другие темы. Здесь написано, нам важно, что Церковь, она названа невестой. Это невеста Христова. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, а обручение – это согласие, взаимный завет, взаимный договор. Вот так мы связаны со Христом до времени. А антихрист, у него блудница Вавилон, у Христа церковь чисто невест, у антихриста блудница Вавилон великий. Об этом написано в книге Откровения, 17 глава, с 1 по 16 стих. «Пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на дно водок многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудеяния упивались живущие на земле». Вот, это Вавилон, великая блудница, у Христа невеста чистая. У церкви, церковь имеет чашу благословения. 1 Коринфянам, 10 глава, стих 16, «Чаша благословения, которую принимаем, есть приобщение крови Христовой». Чаша благословения. У антихриста, это тоже записано, 17 глава, 4 стих, у антихриста чаша называется «блудодеяния». Жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Чаша благословения Христа, церкви, чаша блудодеяния. То, что дает Христос, и то, что дает своим подданным антихрист. Судьба антихриста. Христос ведет, вошел сам и ведет нас, вошел в само небо и ведет нас в небо, ведет нас в жизнь вечную. Иоанна 3 глава, 36 стих, в жизнь вечную. Антихрист в погибель. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 по 12 стих. Ну, немножко выше. «Того, у которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамения чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сей пошлет им Бог действие заблуждений, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбивший неправду». Ну, еще есть другие места Писания, говорящие об этом, например, как «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, вот он дьяволу и ангелам его». И вот все это зверь, лжепророк, все их место в озере Огненном. И добровольцы, служащие ему сегодня здесь на земле, они идут туда. Тоже в озеро Огненное. Это серьезное предупреждение должно быть для всех нас. И последнее. Вот Христос вошел в небо. Мы это места писознаем, при восхищении вошел в небо. Антихрист будет брошен в озеро Огненное. Откровение, 19 глава, стих 20. «И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живы брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящие на коне, сходящим из уст все птицы, напитались их трупами». Это мы говорим об Антихристе. Ну, когда мы читаем вот Откровение 13 главу, которая о нем говорит, здесь в конце написано: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы в образ зверя говорил действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Я здесь немножко хочу сказать об этих чипов, о которых в последние годы очень много сообщается, и что он из себя представляет, как его вводят. Ну, это микрочип. Я, конечно, в электронике не соображаю, но так вот, что он чего начитался, то хочу сказать. Там все сведения о человеке, которому его ввели. Ну, под таким предлогом антитерроризм, чтобы кто-то не пропал, кого-то не украли, чтобы найти его, где он находится и так далее. Это сегодня говорят об этом, рекламируя это как дело какое-то особо важное. И есть места, где вводят уже эти чипы. Вот. Что интересно, почему на чело или на правую руку? Дело в том, что нужна подпитка биоэнергии человека, и там это особо на этих местах. Бог все знает издревле. Они сегодня вот вживляют это для того, чтобы оно имело подпитку биоэнергии человека. Вот, без всяких подзарядок, и действует очень долго. Но я хочу вот что сказать. Когда это все стало известно, стали это публиковать вот, в средствах массовой информации, причем даже иногда очень подробно, то некоторые верующие, ну, стали ужасаться. Да, вот теперь вот нам будут то делать, то делать, то делать. И как бы вот так. В православии, например, даже целые такие демонстрации были, протесты писали, статьи были такие вот, ну, как бы, чтобы отказывались от этого, это действие Антихриста, уже все такое. Угрожает ли нам это? Конечно, никто из нас не пожелает даже в каких-то благих намерениях сегодня это позволить себе, тогда, когда это добровольно. Никто из нас не пожелает. Но принудительное это будет обязательным для всех граждан царства Антихриста. Но церкви в это время уже на земле не будет. Поэтому не следует готовиться к тому, чтобы как нам выжить в период великой скорби. Если кто-то собирается жить при великой скорби, ему прочитали не купить, не продать, ну что, тогда надо начинать уже сушить сухари. Как-то выживать придется. Это некоторые проповедники, так даже я как-то рассказывал, слушал одну кассету, в братстве нашем проповедник один там, ну, маленькая группа там, и вот он так рассказывал, как выжить в период великой скорби, давал инструкции, такие подробные рассказы делал. Такое бывает иногда. Братья и сестры, вот еще чем отличается период великой скорби, это такое событие, это тоже известно, вот, допустим, называющие себя свидетелями Иеговы, они вот Армагеддонская битва, вот это Армагеддон все решит, придет Господь, уничтожит сатану, уничтожит все беззаконие, нечестивых, и на земле начнется золотой век. Ну, что такое Армагеддон? Это будет. Но упоминается оно всего лишь так, 16 стих, 16 главе Откровения. Вот все тут, которые тут приходят, цари с восхода солнечного, выходящий из уст, дракон из уст, зверя из уст, же пророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, не выходят царям земли, всей вселенной, все, всех собирают, все объединяются. Дело в том, что Антихрист – это такая личность, которая даст такую программу выполнимую, где экономика подчинена будет единой власти. Сегодня то там всякие кризисы валютные приходят. Вы это знаете из политики, что происходит вот вокруг нас последние годы. И всякий террор, всякие войны, всякие такие смятения, вот, разобщенность религии, то сколько деноминаций всевозможных, и таких, мусульмане сегодня активны очень становятся в мире, христиане почему-то малодушествуют, и благовестие, которое должно было быть, оно, знаете, так вот сужают, уподобляясь больше миру. А Антихрист придет, он создаст одну религию. Сегодня Организация Объединенных Наций, она существует с 1945-1946 год, вот в те годы, начало ее, после войны той. А существует на сегодняшний день еще Организация Объединенных Религий. Тоже существует. Так вот, все религии объединятся, и Антихрист объединит всех. Невозможно править миром, если не будет религии, которая будет сосредоточена в одной идее, в одних руках. И военная сила, экономический потенциал, валюта. Вот эксперименты идут, допустим, объединилась Европа, создали правительство, Европарламент, там все такое, и создали валюту свою, евро, упразднив валюту тех государств, европейских 12 государств, упразднив. В Америке тоже мечтают об одной валюте для всех американских континентов, тоже попытки к этому делаются уже. Все будет объединено, он сосредоточит. И вот цари земли, как здесь написано, царям земли всей вселенной, со всех сторон, но они будут все объединены, и эти войска, и все прочее, что они будут, и особенно это об этом написано в пророческой книге Иезекииля пророка, и дальше некоторых, там Иаиля и других. А вот здесь собирает на брань, но смотрите, они-то собирают на брань, но это он и великий день Бога Вседержителя. Это делается не без планов Божьих. Бог попускает всему этому быть. Ну, вот такое. Они, смотрите, и собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это место, оно называют долина Мегиддон, долина Изриельска. Это Палестине, на юго-восток от горы Кармил. Наполеон, когда находился на Кармиле, обозрел эту территорию, посмотрел, как стратег, как военный полководец. Он сказал так: нет превосходнее места для генеральных сражений, чем это. Он знал, где кого там как разместить можно, засады поставить там, где что это, ну, с точки зрения вооружений того времени. А здесь вот они собирают, все эти войска собирают вот в эту долину Армагеддон. Но это Божий план. Он, 14 стих говорит, он и великий день Бога Вседержителя. И вот когда они там концентрируются все, то им на том месте приходит конец. А в 19 главе схвачен был зверь, с ним же пророк, производивший чудеса, которым он обольстил принявших начертание зверя, поклоняющего изображению. Оба живые брошены в озеро. Это конец их там. Но вот здесь они собираются, но там войны не происходит. Они просто уничтожаются. Точно так сатана захочет взять реванш. И после тысячелетия заключения в бездне он освобождается, написано в 20 главе Откровения, на малое время. И начинается его активная работа. И он обольщает людей, и проживший благословенное тысячелетие, там, оказывается, будут недовольные. Число их, как песок на берегу морском, столько их. И они концентрируются вокруг Иерусалима, написано, окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба и пожрал их. То есть вот так Бог делает, отделяет они сами. Концентрируются, и Бог их уничтожает. Суд над великой блудницей, Откровение 17 глава, Откровение 18 глава. Суд над великой блудницей. Я здесь хочу немножко сказать вот что. 18 глава. «И воскликнулся ангел». Второй стих читаю. «Громким голосом говоря, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. Ибо яростным вином блуддеяния своего она, блудница, напоила все народы, цари земны, любодействия с ней, и купцы земны разбогатели от великой роскоши ее». Вот теперь дальше обратим внимание на стих 4. «И услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Экумения. Сегодня речь идет о христианах всех видов, чтобы объединялись в одно. И, к большому сожалению, это происходит. Ну, слава Богу, что мы принадлежим к пробужденному братству, то, что мы видим, это хорошо нам известно. Но ведь мы молимся каждый месяц. У нас есть программа молитвы о пробуждении в зарегистрированных церквах. И скажу, друзья, это очень серьезно должно быть наше отношение к этой молитве. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть не следует думать, что вот только мы отделены, мы такие святые, и вот они же нам тоже говорят, у нас же тоже каяться, у нас Дух Святой действует, вот смотрите, то-то-то, мы тоже там растем. Ну да, кем они становятся, это вопрос второй. Христос однажды сказал: «Горе вам, что вы отходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного из них, а когда обратите, делайте двое худшим себя». То есть иногда бывает настолько, только уверовали, и такие противники вот истины и вот этого пути, по которому идем, как они быстро иногда все узнают. Вот написано в книге Откровения, Откровение, глава 2, ангелу Фиатирской церкви: «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавелью, называешь себя пророчеством, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать есть идоложертва. Я даю время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь. Если не покаяться в делах своих детей, ее поражу смертью». Это тоже очень серьезно. Дети поражаются смертью. То есть вот такое христианство фиатирского периода. Но мы знаем, что эти все семь периодов, они могут быть и в современном мире. Эфесский, если мы охладеваем любви, Филадельфийский, если мы трудимся для Господа, вот я открыл пред тобой дверь, и никто не затворит ее. И Ладикийский, та же ты, говорит, богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды. И вот это все бывает. А для кого-то Смирнский период – это период гонений, период страданий, период испытаний ненависти со стороны других. Оно, это всем послание, но в историческом плане, в личностном плане это может быть, и может быть в плане жизни поместных церквей. Все эти периоды могут быть и одновременно, одно там, другое там, третье там. А если в поместной церкви кто-то любит Господа, трудится, испытывает гонения, и вот он находится в таких обстоятельствах. Но придет время, и вот этот суд над нею. Дело в том, что цари земные-то блудодействовали с ней, она с ними в зависимость такой. Я однажды такой, вот когда началась перестройка, я не захватил, у меня есть вырезка из газеты того времени. Большая фотография в газете была. Значит, круглый стол. Круглый стол, что обозначает, братья, вы знаете? Вот совещание за круглым столом, что это значит? Братья, носики поднимите, некоторые носики опустили и дремлют. Это, что значит за круглым столом? Это стол равных. Когда ведутся переговоры, обыкновенные там разных вопросов, сидят представители, приехавшие, и вот по рангу. Президент, его помощники, дальше министры, и там все. Вот так вот они сидят с этой стороны. А когда круглый стол, там крайне нет. Там все равны. И вот фотография была такая. Горбачев сидит, и православный синод в своих всех убранствах сидят все вместе. Цари земные любодействовали с нею. А это сейчас в таком более широком масштабе делается. Но произойдет то, что они, эти цари, восстанут и съедят ее. Уничтожена будет эта великая блудница. 17-18 глава Откровения об этом читайте, говорят. Ну и 10-й пункт в этом, это 10-е событие, период великой скорби. Оно записано в 20-й главе книги Откровения. «Дьявол скован на 1000 лет, увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змей древнюю, который дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего ему должно быть освобожден на мало время. Но об этом после. У меня есть еще 5 минут. Я хочу познакомить еще с одним событием в конце великой скорби. Откройте Евангелие от Матфея, 25 главу. От Матфея, 25 глава. Прочитаем с 31 стиха. В общем-то, место Священного Писания для всех нас знакомо. Но мы сейчас немножко о нем поговорим. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Я хочу задать вопрос, можно? Ну, кому-нибудь. Ну, братьям, наверное, будет лучше. Брат, вот ты на меня смотришь. Ты на какой стороне хотел бы там быть? На правой или на левой? На правой. На ты, брат, вот крайний, в оранжевой рубашке. Посмотри на меня. Ты на правой или на левой стороне хотел бы быть? На правой. Ну и сестерка вот вас спрошу. Ну, Галя, улыбаешься, сидишь. Ты на правой или на левой? Как? Правильно, садись. Ее ответ правильный. Как хорошо быть на правой стороне. Придите, благословенные Отца, наследуйте царство, уготованное от создания мира. Это какое царство? Вечное царство Бога, непоколебимо, или тысячелетнее царство, уготованное от создания мира? Как вы думаете, брат? А? Я глухой. А тысячелетним царством, да? Благодарю, что вы помогли. Вы не удивляйтесь, я иногда говорю, повторите там, ну, не слышу, что делать. В 12 главе Экклезиаста написано, что запираться будут двери на улицу. У меня уже это есть. И, ну и так далее. Братья и сестры, вот когда посмотреть, они говорят, он Христос говорит, я алкал, вы дали мне, жажду напоили, был болен, темницы там посетили меня. А они говорят, а когда это все было? Мы можем так сказать? Мы, правда, читаем иногда тексты там вот на выходе, сведения больных, что посещали, и написано, был болен, и посетили меня. Но это извлечение текста, это просто применение текста на данный момент. Но если говорить об истолковании текста, ну, проповедники по курсам знают вот это три правила. Вот, правильное чтение текста, истолкование текста и применение текста. Но это у нас применение, был болен, и посетили меня. А если говорить об истолковании, фактически это относится к периоду великой скорби, периоду гонений на израильский народ. И вот там гонимым некоторые из сострадания, они могут напоить праведника во имя праведника. Никто пусть из нас, запомните, и других предостерегайте, пусть не собираются на правую сторону. Лучше сразу в небо. Стоим на земле сейчас на стороне Христа, и когда Он придет, Он возьмет нас в небо. Мы на сегодня этот материал закончим. Если Бог позволит, завтра продолжим. Наша тема будет «Суд над живыми народами» мы начали, и «Суд перед Великим Белым Престолом». Мы его заранее немножко вот в событиях познакомимся с ним, а потом продолжим. Савши, помолимся.